Здравствуйте, в эфире радио «Московская правда», программа «Книга-клуб», в которой мы говорим о том, что любим, о книгах. И пока мы говорим, многие делают. В частности, например, создают социальные сети для читателей. Сегодня гостями нашей студии станут один из основателей проекта «LifeLip» Алексей Васенов и генеральный директор проекта Никита Петрушин. Меня зовут Оксана Садовничая. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Никита.
Здравствуйте, Оксана.
Очень приятно.
Взаимно. У меня вопрос в первую очередь возникает, на мой взгляд, вполне логичный. Как вообще появилась такая идея? Я смотрю статистику этого, правда, года, но думаю, что в 2006-м она не сильно отличалась. Регулярно читают книги около 42% россиян. Остальные делают это редко, и только там 2% делают это каждый день. Соответственно, каким-то образом аудитория все равно уже априори меньше. Да? То есть вы изначально рассчитывали на какую-то узкую группу людей. Значит, это был не коммерческий проект, а скорее социальный. Как, почему вдруг решили взяться за такую непопулярную, немодную, казалось бы, тему?
Очень приятно рассказывать о истоках проекта, если Никита позволит, я возьму слово, потому что я видел историю этого проекта от момента задумки до реализации до сегодняшней. И дело происходило в достаточно далеком 2005 скорее, когда один из сооснователей этого проекта, Анатолий Тихомиров, который сейчас, к сожалению, несколько меньше участвует в жизни, но остается духовным наставником и крестником, обучаясь, я уже не помню, по-моему, писал диплом, а я был в аспирантуре, или он в аспирантуру побывал, нас свелась научная деятельность, когда он пришел ко мне с идеей и сказал, что ввиду того, что приходится перелопачивать огромное количество литературы, хотелось бы иметь ресурс и возможность обмениваться мнениями о прочитанных книгах с другими людьми. И вот из этой крошечной идеи, собственно говоря, зародилась идея создания места во всемирной паутине, где пользователи, заинтересованные в обмене мнениями, могут обсуждать книги.
Многие наши успешные проекты — это все-таки калька с западных. В вашем случае это была оригинальная идея или все-таки?
Я затрудняюсь сказать. Я думаю, что идеи, популярные идеи или удачные идеи, витают в воздухе. На тот момент ни мнения Анатолия не были известны зарубежные аналоги. Хотя сейчас, на данный момент, существует зарубежный проект похожей тематики, который ведет похожую деятельность. И не могу сказать, что мы уникальны, самые уникальные в мире. Но в русскоязычном сегменте интернета мы однозначно были первыми. Идея была оригинальная, она за время своего жизненного цикла неоднократно трансформировалась. И из специфического сообщества людей, которые обсуждают деловые либо научные книги, трансформировалась в такую глобальную паутину людей, которым есть что сказать по поводу прочитанных книг.
То есть функционал во главе угла. Не прибыль, не коммерческое использование, а именно функционал. Есть, в общем-то, девиз, слоган «Сохраняем знания». И вот это, собственно, первоочередная цель и есть? Или, скажем так, рассчитываете в том числе на то, что отобьется вложение?
Вопрос сложный, потому что начиналось это скорее как хобби, потому что не было основной деятельностью ни для меня, ни для остальных моих друзей, кто непосредственно был вовлечен в проект. Но на данный момент проект объединяет вокруг себя порядка 25-30 человек, которые работают на него постоянно. Многие это делают из чистого альтруизма. Хотя, допустим, команда другого, одного из сооснователя, это Паша, она целиком занята на технической поддержке проекта. И я считаю, что вот их усилия, их работа, она должна быть оплачена. Поэтому, разумеется, мы задумываемся о коммерческой составляющей проекта, о том, чтобы как-то получить источник дохода для того, чтобы его содержать. Но без всякого сомнения, во главу угла ставится идея. То есть мы люди идейные, в первую очередь, вот, и коммерческая часть стоит на заднем плане, но от нее, к сожалению, никуда не деться.
Да, Оксана, хотел добавить, что изначально, когда создавался проект, в него входили, опять же, не большое количество людей, которые могли тратить не особо большое количество человек-часов на создание интерфейса, поддержки его. Соответственно, со временем сайт расширяется, у нас уже где-то около 150-200 тысяч зарегистрированных пользователей, да,
которые это постоянно... те, у кого есть аккаунты, те,
да,
кто создал профили.
Да, это те, кто постоянно у нас присутствует, оставляют, пишут рецензии, и поэтому штат потихонечку он расширяется, и все-таки вложения этот наш проект он уже все-таки требует, и если мы будем получать хоть какие-то незначительные деньги за наши усилия, мы будем рады.
Я думаю,
могу рассказать вообще интересную историю.
Давайте.
Не знаю, пойдет ли она в эфир, но дело в том, что Анатолий, когда пришел ко мне, он пришел не просто так, он пришел с идеей и просьбой найти инвестора. То есть он знает, что я в те далекие...
Что я могу.
Что я могу, да. Он пришел с просьбой. Инвесторов на тот момент, тем более интернет инвесторов, стартапов российских практически не было. Предлагались условия типа работы за еду, да, то есть когда даются рабочие места и стартап отбирается там какой-то компании. Я посчитал, что потенциал достаточно большой, и ввиду того, что не видел небольших затрат, к сожалению, решил инвестировать это из собственных средств. Фактически весь проект до сегодняшнего, наверное, до прошлого года, он содержался на частные деньги, в частности, там, на мои, то есть то, что я мог бы там принести детям
то
в семью.
Те слухи, которые мне встречались в сети о том, что вы единственный проект в этой нише, у которого есть инвестор, они верны или нет?
Ну, фактически так, потому что основатели проекта, участники проекта туда инвестировали свои собственные средства. Да, кто-то деньги, как я, кто-то труд. Вот тот же Паша Гусаков и его команда, они, например, потратили 6 лет на то, чтобы проект приобрел тот функционал, который есть. Это огромные вложения, которые, если на деньги пересчитать, это, в общем, сумма, сопоставимая с хорошим бюджетом крупной компании.
У меня есть очень простое видение того, как проекты, у которых есть важная социальная роль, могут получить финансирование. Сегодня, как мы знаем, идет большая государственная кампания по популяризации чтения. Там Роспечать рвет на себе волосы, интерес к чтению падает, надо что-то делать. Сняли клип, где Пушкин, Чехов и Толстой поют рэп о том, как читать это модно. Выпустили картинки, где они в спортивных костюмах утверждают, что рэп читать это модно и так далее. Я так понимаю, что в бюджете Роспечати есть строка «Популяризация чтения». И, может быть, она даже более подробно расписана. Нет идеи подключиться к какому-то государственному проекту, вот такому глобальному, и сказать: ребят, пока вы там пытаетесь что-то отстроить, у нас уже отстроено, у нас 150 тысяч пользователей, это активные люди, мы их привели, мы их сформировали как комьюнити, пожалуйста, поддержите нас, и мы покажем результат гораздо более эффективный, чем рэпчик.
У нас есть опыт общения с государственными проектами, я могу сказать, что ввиду того, что нет, я просто могу сказать, это всегда про хрустовую ложу. То есть, когда ты взаимодействуешь с каким-то государственным проектом, существуют очень четкие рамки, которые требуется соблюдать. Ввиду того, что у нас нет необходимости жизненной получить поддержку финансовую государственную, либо войти там в перечень обязательных к прочтению ресурсов, которые сейчас проталкиваются вот, на законодательном уровне. Для нас важнее сохранять волю, даже не так, свободу самовыражения, свободу развивать проект так, как это нравится нам и нашим пользователям. Ведь очень многие вещи, построенные на проекте, они диктуются потребностями людей, которые туда приходят. Основная идея, например, это вот мозговой центр, да, есть такая часть этого ресурса, куда люди приходят с какими-то проблемами, описывают их, и команда LiveLip старается привести проект в соответствие с пожеланиями пользователя.
Вам не кажется, что потакать пользователям — это тоже иногда путь, который может завести не туда?
Но это извечный вопрос организации больших масс. Это так же, как с детьми. Да? Наверное, нельзя во всем потакать детям, но запрещать им делать.
То есть это благодарность за то, что пользователи ваши делают, наверное, 80% контента? Или
безусловно,
не 80%?
Безусловно.
Ну, то
безусловно,
есть очень
безусловно. Нет, мы очень благодарны нашим людям. Еще раз, я, может быть, начну с самого начала, что проект... Почему лозунг «Сохраняем знания»? Да? То есть проект изначально рассчитывался на людей, активно заинтересованных в том, чтобы их впечатление о прочитанном было где-то зафиксировано. Речь не шла о распространении этих знаний, речь не шла о коммерческом использовании этих знаний, речь шла о возможности единомышленников обмениваться какими-то мнениями. И этот формат, он до сих пор распространяется на наших пользователей. Мы до сих пор считаем всех людей, которые приходят на сайт, единомышленниками. В этом плане, естественно, потакание – одна из норм существования проекта, потому что фактически мы для них и работаем.
Насколько можно считать репрезентативной вот ту самую выборку из 150 тысяч человек, которые сегодня есть на сайте? Можно говорить о том, что это статистика, по которой мы можем собрать портрет современного читателя, его вкусы и так далее. Потому что я сравнила те же рейтинги самых тиражных писателей российских, которые представлены Роспечатью, и ваши рейтинги, ваш топ-100, там, лидеров месяца и так далее. Они не сходятся вообще. Там нет ни одной фамилии, кроме иностранных авторов Конан Дойля и Дюма, которые совпадают. Почему так? Почему самые тиражные, а, соответственно, наверное, самые продаваемые писатели по официальной статистике одни, а у вас при этом в топах совершенно другие авторы? У вас особые люди какие-то к вам приходят? Не массовый пользователь, это элита Рунета? Как вы их сами определяете?
Я могу сказать так, что мы не стремимся за репрезентативностью среза читателей по России. Более того, даже ваша статистика 42% читающего населения для меня является новостью.
Это речь не моя, это Роспечати.
озвученная вами статистика. Дело в том, что задача у проекта немножко другая. Мы не хотим охватить книжный рынок. Да, мы хотим на него влиять, потому что люди, которые приходят нам читать, они хотят читать хорошее. Но, тем не менее, мы не хотим быть всесоюзным или всероссийским срезом. Ну, скорее, всесоюзным, потому что русскоязычная аудитория у нас находится в том числе и в странах бывшего Союза. Соответственно, мы немножко шире, чем просто российская география. Мы очень признательны нашим пользователям из Украины и из Белоруссии, которые также активно работают у нас. И мы считаем это своим успехом, то, что мы привлекли русскоязычных, говорящих на русском языке людей из других государств. Мы не стремимся к тому, чтобы создать вот такой всеобъемлющий срез читателей. Да? То есть к нам приходят наиболее активные люди. К нам приходят люди, которым есть что сказать по поводу книг. Поэтому и топы у нас отличаются. Если вы заметили, то у нас порядка 1500 подборок по темам. То есть фактически на любой вкус, на любую тему у нас есть подборка книг, составленных самими читателями.
Да, но при этом у меня, кстати, еще сложилось ощущение, что фантастика – один из самых популярных жанров. Вот как-то попадается мне чаще всего. Мне кажется, что то ли самые активные читатели просто у авторов, которые прибегают к этому жанру. Я все к тому, что о влиянии на рынок, о котором вы говорите, как влиять на рынок, сказать рынку, смотри, у нас, опять же, готовая статистика есть, а интернет позволяет очень точно описать человека, который является пользователем, мы тебе можем сказать, что надо издавать для того, чтобы это было продаваемо. Мы тебе можем сказать, сколько это должно стоить. Мы тебе можем сказать, с какой регулярностью те или иные люди. То есть вы можете издательствам дать просто полную маркетинговую раскладку. Можно так делать сегодня? Есть такой механизм?
Вы описали идеальное взаимоотношение между рынком и издателями. Как известно, идеальные условия сохраняются только в случае сферического объекта в вакууме. То есть, к сожалению, мы можем влиять на рынок только массовостью желаний читателя и озвучиванием его. Мы очень широко сотрудничаем с издательствами, с ведущими издательствами, которые есть в России, по поводу позиционирования их книг, апробации на сфокусированной, достаточно репрезентативной вот с точки зрения рынка аудитории. То есть мы даем книги, которые выходят в издательство только в продажу или готовятся к продаже, мы даем почитать. Вот это, кстати, программу координирует Никита, он может рассказать о ней подробнее.
Да, у нас очень развита раздача книг называется. Соответственно, те пользователи, которые у нас присутствуют на сайте, они хотят прочитать книгу. То есть издательство нам предоставляет 10, 15, 20, все зависит от издательства, количество бумажных экземпляров, и мы объявляем набор тех людей, которые хотят прочитать эту книгу. Соответственно, наше единственное, ну, не пожелание, а, скажем так, благодарить издательство за то, чтобы...
Не пишите ругательных рецензий.
Нет. Оно ругательное, но, можно сказать, модерированное, но, тем не менее, в благодарность за то, что вы первые прочитали, вам доверили это, оставьте хотя бы небольшую, кратенькую рецензию. Понравилась книга, не понравилась книга.
Единственным условием получения книги от издательства является
написание отзыва.
Мы не модерируем. То есть Никита говорит, да, естественно, мы исключаем рецензии, в которых встречается слово
нецензурно.
Мы, естественно, это убираем. Но у нас нет никаких способов давления на читателя для того, чтобы отзывы были всегда положительными в пользу издательства.
Но при этом не возникает конфликт интересов, если есть партнерские отношения с издательством, если есть какие-то совместные проекты и так далее. Условно, например, 50 оттенков серого. Книга, которую сейчас только ленивый, по-моему, не читает, она уж так раскручивается, так рекламируется. Посмотрела специально на Лайфлибе, ни одной положительной рецензии не нашла. И подумала, а ведь это же может перерасти в конфликт с издательством, которое так старается, чтобы его книгу покупали.
А вот здесь,
нет такого страха?
Вот здесь как раз независимость проекта и наличие там свободных средств для его развития позволяют нам быть честными. У нас нету каких-либо обязательств перед партнерами перед партнерами по проекту, я имею в виду издательством, либо группами, которые заинтересованы в продвижении продукции. Мы всегда честно говорим, что мнение читателя является объективным, мы ни в коем случае не будем его изменять.
И может не совпадать с мнением редакции, что называется.
Абсолютно. У нас нет необходимости подстраиваться под издательство. Мы не получаем деньги. Может быть, это и плохо, потому что если бы у нас были гранты, которые позволили бы нам развивать функционал, возможно, мы смогли бы охватить более обширную аудиторию, возможно, мы могли предложить там большее количество секций, но мы предпочитаем развиваться эволюционно и как-то справляемся пока.
По поводу функционала и его развития, я честно вам скажу, я немножко, возможно, от того, что я блондинка, тону в функционале. Я знаю, что Lifelib — это для того, чтобы я записала все книги, которые я прочитала и не забыла об этом, возможно, выписала из них любимые цитаты, сохранила, и какие-то свои впечатления, если у меня есть настроение и вдохновение. При этом, когда я захожу на стартовую страницу проекта, на меня столько информации обрушивается, что я немножко теряюсь и начинаю думать, ага, что же делать? И это хочется почитать. Ой, а тут вот как интересно возникло справа, дай-ка кликну и на него. Есть же предел какой-то развития функционала? Или вообще были истории, что что-то отмерло, так сказать, естественным путем, не пошло?
Безусловно. Но вы затронули очень важный вопрос. Это юзабилити проекта, или, говоря русскими словами, приспособленность рядового потребителя, да, к его функциям. И проект, возможно, страдает излишним желанием предоставить все возможности пользователю, но, опять же, это издержки того, что наши средства ограничены не только денежные, но и технические, нам приходится развивать это дело эволюционно. То есть, когда читатели жалуются на избыточность функционала либо на его недостаток, нам приходится реагировать. И вот в тесном взаимоотношении с нашей аудиторией происходит формирование проекта. Он прошел несколько стадий от достаточно сложного с точки зрения нового пользователя сложной с точки зрения пользователя процедуры регистрации использования до своего рода такой новостной ленты, которая сразу готова даже незарегистрированному читателю дать какую-то информацию. И все эти трансформации, они были совершены благодаря пользователям и их просьбам. Еще раз говорю, наверное, упреки возможны. Даже вот мы с Пашей обсуждали изменения, которые могут привести к притоку пользователей, к тому, чтобы им больше нравилось пользоваться нашим сайтом. И одна из фраз со стороны технической команды прозвучала о том, что на данный момент проект излишне суров к людям, которые тогда приходят в первый раз, потому что там и регистрация требует большого количества информации вводимой, и даже незарегистрированный пользователь, который может полноценно пользоваться нашим проектом, на него обрушивается огромное количество кнопочек, ссылочек.
Еще это факт.
Но еще раз говорю, что мы не стремимся оптимизировать проект под коммерческое использование. Наверное, здесь вот скорее философия, что тот, кому это нужно, тот, кому это интересно, разберется. Ну, а тот, кому не интересно, имеет возможность просто почитать новостную ленту.
Мне интересно, я хочу разобраться. Я нахожу такую строчку в статистике проекта «Курируемые авторы». Что это такое? Кто их курирует? Это авторы из числа пользователей, которые становятся писателями, и вы как-то там отслеживаете их судьбу?
Ввиду того, что проект изначально задумывался как проект, принадлежащий к семейству Web 2.0, где контент генерируется пользователями, мы очень большую свободу даем рядовым пользователям. То есть, несмотря на то, что недавно, ну, сравнительно недавно за срок существования проекта мы ввели иерархию, отделив наиболее активных пользователей, полезных для проекта, от людей, которые только-только пришли и делают шаги, которые могут навредить, в том числе и проекту, ну, размещая
что
не очень...
Что это за шаги?
Ну, хулиганство, троллинг, то есть, например...
А бывает?
Бывает, конечно, да. То есть, приходят люди, которые начинают в комьюнити хулиганить. И когда основная волна просит нас защитить от них, то мы вынуждены реагировать как-то. Именно поэтому последний год внедряется какое-то подобие иерархической системы, когда пользователи, зарекомендовавшие себя, разместившие хорошие рецензии, качественно участвующие в работе сайта, снискавшие себе много последователей, поклонников среди тех же читателей, им предоставляется чуть больше возможностей. В том числе изъявившие желание курировать понравившегося автора получают возможность вести раздел, посвященный этому автору, начиная от автобиографии, заканчивая
библиографией. То есть это получается, что пользователь становится уже исследователем творчества,
да,
своего любимого писателя.
Наверное, здесь уместно, хотя, может быть, апологеты меня закидают тряпками, но уместно сравнение с Википедией. То есть человек, пожелавший стать куратором какого-то раздела, он
делает копипаст из Википедии.
Нет, не совсем так. Он привносит свое видение этого автора и его произведения. То есть, но при этом этот раздел может быть редактирован другими пользователями. То есть куратор, он является своего рода модератором, который позволяет определенного рода информации там появляться. Но все это... Ну, интересно же прочитать про писателя, того, чего нет в широком доступе, да, в широких информационных ссылках. Соответственно, если человек, увлеченный творчеством писателя, способен создать контент, который расскажет о его творчестве, покажет всю библиографию этого автора, историю создания отдельных произведений. Это будет полезно просто другим читателям.
Таким образом, я так понимаю, что вам удалось опровергнуть идею о том, что пользователи, создающие 100% или 90% контента, это скорее вымысел, нежели реальность. Вот говорят, что не бывает такого. У вас получилось. Почему вы как-то их особо агитировали, каким-то цепляли на какие-то крючки специальные? Чем удалось завлечь людей в создание контента? Потому что в таком колоссальном количестве реально это люди делают. Или просто читатели книг особые. Я вот хочу все-таки вот к этой теме, что особая у вас аудитория, не каждый способен.
Человек – животное социальное. Этот термин употреблялся не один раз, и я, в общем, склонен ему верить. Человеку свойственно делиться своими впечатлениями. Человек испытывает потребность рассказать о том, что его взволновало. читатели книг — это люди, которые наиболее приспособлены для этого. То есть человек, увлекающийся чтением, имеет возможности, способности грамотно и интересно для других изложить свое впечатление о книге. У нас нет специальных завлекалочек, крючочков, каких-то рычажков, которыми мы стараемся стимулировать читателей поделиться информацией о том, что их взволновало, то, что произвело на них впечатление. Это потребность людей. Мы всего лишь даем удобный инструмент для этого.
То есть, когда мы сегодня человеку говорим, приходи на LifeLib, чтобы...
Чтобы узнать, что читают.
Рассказать свои мысли.
Пообщаться, рассказать свои мысли. Я так понимаю, что люди уже и в офлайне, те, кто познакомились на ресурсе, уже в офлайне как-то там встречаются,
да,
организуют свои какие-то. И даже отчеты я видео размещаю.
Да, да, у нас есть вот Московский клуб читателей, который у нас, если не ошибаюсь, в том году, да, собирался. Проводили встречу, на которых были вынесены на обсуждение какие-то книги. Нам, к сожалению, не удалось поприсутствовать с Алексеем, хотя мы очень хотели.
Мы на эту встречу...
На сайте размещенные?
Да, нет, мы, собственно говоря, организовали эту встречу. Здесь смысл очень интересный. Дело в том, что люди, познав вот радость общения с единомышленниками, они стараются эту радость расширить и встречаются в офлайне. Одна из тенденций, которую мы сейчас всячески поддерживаем, это организация клубов читателей, потому что вот по статистике клубы читателей пока стихийно, то есть немодерируемые LifeLib, возникли в городах по всей России: Украине, Волгоград, Гродно, Екатеринбург, Киев, Минск, Москва, Нижний Новгород, Оренбург, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Ставрополь, Уфа и многие-многие. Два десятка открытых и, собственно говоря, где-то на подходе такое же количество. Это говорит о том, что людям нравится общаться на эту тему, понимаете?
Ну, в Америке, насколько я знаю, там читательские клубы или читательские группы — это вообще очень популярная история. И, например, олимпийские спортсменки, легкоатлетки американские, приехав в олимпийскую деревню в Лондоне, первое, что сделали, организовали читательский клуб. Тут же начали встречаться, обсуждать и так далее, что говорит о том, что мы за мировыми тенденциями
подтягиваемся. Оксана, я как раз очень хочу сказать, что культура потребления книг, культура потребления литературы очень сильно отличается у русскоязычного, у носителей русского языка и там англосаксонского видения этого. Она другая, я не могу сказать. Почему? Если я скажу, что у нас лучше, я обижу целый пласт мировой литературы, который, в общем, не менее ценен, чем наше произведение. Я говорю о том, что она другая, совсем другая. И то, в чем нельзя отказать этой культуре, это в более изощренном методе выбора книг, которые читают большинство. Потому что, начиная от клуба там Опры и Уинфри, которые советуют, какие книги там на неделю прочитать, и заканчивая локальными читательными клубами, они производят очень жесткие отсеивания контента, который, в общем, предлагается пользователям для прочтения. А у нас люди всеядные. Вы понимаете, что даже для самого странного автора со самым странным произведением найдется группа людей, единомышленников, которые придут на LifeLib обсуждать его произведение.
То есть доверять рецензиям ваших пользователей можно, но не на 100%. Если я вижу 10-15 положительных рецензий, стоит читать книгу или это никогда не гарантия?
Рецензия — это способ выражения своего мнения о произведении. Для того, чтобы вам было понятно, о чем оно, или насколько оно воспринимается, насколько хорошо оно воспринимается людьми, будет полезно почитать рецензии. Но кроме рецензии есть еще рейтинг, который рассчитывается на основе там выверенных математических формул, которые позволяют оценить популярность той или иной книги. Не всегда высокий рейтинг служит гарантией попадания в профиль в ваш, то есть то, что книга имеет высокий рейтинг, не всегда она может быть интересна вам. Но то, что эта книга высококачественная, написанная по делу, интересные многим, это вот будет гарантировать. Поэтому наш сервис не является рекомендательным. То есть то, от чего мы хотели очень уйти, очень много рекомендательных сервисов, которые говорят о том, что если тебе понравилось это, обязательно попробуй вот это. Нет, здесь свобода выбора очень большая.
Но при этом я пытаюсь, опять же, найти какую-то связь между тем, как работает сегодня, скажем так, качественная большая литература, и тем, что читают люди. Я, например, специально искала номинантов или хотя бы, точнее, лауреатов или хотя бы номинантов, например, «Большая книга», «Нацбест», «Русский букер», что-нибудь в вашем рейтинге, в вашей сотне. Ну, в общем, в первой двадцатке я не нашла, опять же, ничего. Поэтому я думаю, может, уже пора, опять же, как инструмент давления на индустрию, свою какую-то премию учредить и говорить, что вот это народный выбор, это вот это. А вы там, ребят, своим узким кругом специалистов можете читать того-то или того-то и наслаждаться, потому что больше никому не интересно.
Вы говорите о тех вещах, к которым мы подошли вплотную. И я, когда говорил об эволюционном развитии проекта, подразумевал в том числе и о своей, если не премии, то градации изданного, для того, чтобы можно было оказывать косвенное давление на рынок книжный. Да, безусловно, это нужно, это интересно. Именно для этого мы пропагандируем, распространяем клубную культуру, для того, чтобы люди. Понимаете, интернет-аудитория, люди, имеющие доступ к интернету, они все-таки немножко отличаются от основной массы населения России, которые любят читать бумажные книги, но не любят сидеть в интернете. И поэтому проект, который присутствует только в режиме онлайн, он, на мой взгляд, это сугубо мое личное мнение, не всегда может претендовать на объективность представления мнения широкого слоя населения. Поэтому офлайновые клубы, которые сейчас распространяются с нашего благословения, и мы стараемся упорядочить эту культуру, это как раз та недостающая вторая нога, которая позволит устойчиво, опираясь на мнение как интернет-пользователей, так и членов читательских клубов, говорить о качестве литературы и требовать приведения книжного рынка вот к стандартам качества.
Продолжаем тему творческих планов. Раз, а мне все-таки кажется, что можно считать книжную социальную сеть частью индустрии, частью книжного рынка вообще. Прочитала такую штуку. Сегодня очень в моде сам издат. Пока, значит, там большие издательства поедают другие большие издательства, маленькие плачут, что вот монополизируется рынок, им нечего делать. Давайте сами издавать книги. Мне кажется, тоже очень, в принципе, интересная и перспективная история. Вы прекрасно можете издавать сборники и рецензии, опять же, сборники лучших вот тех самых историй курируемых авторов и прочее. Есть, например, так, это тоже, наверное, скорее всего, исключительно подвижническая деятельность, но тем не менее, вот такое развитие событий было бы вам интересно?
Безусловно, безусловно. Под самоиздатом все-таки у нас имеется в виду немножко другое исторически в стране, это не централизованное распространение произведения какого-либо автора, да? В этот самоиздат мы окунаться не хотим, потому что следить за качеством нынешней литературы вещь достаточно хлопотная. Как видите, наш миллионный проект, имеется в виду, что люди, там, посетители более миллиона к нам в месяц приходят. Вот наш миллионный проект с этим сражается и борется. Да? То есть необходимо миллион уникальных посетителей в месяц, которые могут говорить о качестве литературы. Поэтому выходить на этот рынок мы не планируем. Что касается издания по заказу, да, то есть вот бизнес on demand, то есть когда группа пользователей или людей говорят о том, что мы хотим видеть любую книжку, от классической до там «Малыш и Карлсон», обязательно в переводе Бориса Захадера с такими-то иллюстрациями, и поэтому готовы оплатить издание коллективно и получить эти книги себе на руки, мы об этом задумывались, и фактически все будет зависеть от воли пользователя, то есть настолько, насколько это будет востребовано. Еще раз повторюсь, что на данный момент проект некоммерческий, то есть мы пытаемся зарабатывать деньги на свою жизнь, но для пользователей, для людей, которые вокруг нас, это все абсолютно бесплатно, мы стремимся сохранить этот такой уровень, да, доступности.
Означает ли это, что ни электронного магазина бумажных книг, ни электронного магазина, онлайн-магазина электронных книг не будет?
Нет, почему? Они уже есть. Если вы зарегистрированный пользователь, то любая книга, которая присутствует на сайте, она может быть куплена у наших партнеров, но это не наш бизнес.
Да, это я понимаю, что это немножко другая история. А вот свой. Что уж там партнеры, зачем? Можно же самим.
Сложно, сложно. Дело в том, что сейчас на рынке, особенно электронном рынке, книга продаж, только ленивый не стремится занять место русского Амазона, да и, соответственно, конкурировать с большими группами издательскими либо интернет-проектами, которые обладают большими бюджетами, мы не собираемся, потому что все-таки это немножко стоит в стороне от нашей задачи, да, сохранять знания и сохранять знания о прочитанных книгах у читателя. Вот. Но, тем не менее, эволюционное развитие темы хорошо, что никогда не знаешь, что выкинет, какой фортель выкинет, да, вот, потребности внешней среды. Поэтому в какую сторону мы пойдем развиваться, зависит не только от нас, но и от наших читателей. Если будет это востребовано, остро востребовано, то, разумеется, мы постараемся эту потребность удовлетворить.
С планами развития LifeLib более-менее понятно. Завершить нашу программу хочется большим, хорошим, красивым прогнозом на животрепещущую тему. Я вообще люблю прогнозировать ситуацию, потом смотреть, сбылось или нет. Что будет все-таки с бумажной книгой? Ваши предположение исчезнет, станет элитарной и дорогостоящей, которой она уже является, но она может быть, эта цена может расти бесконечно. Или, в общем, еще лет 50 проживем без изменений. Какие расклады?
Я думаю, в ближайшем будущем книги бумажные все равно будут покупать, не в таком большом количестве, как, допустим, раньше и как сейчас, но тем не менее будут, потому что все-таки само ощущение книги, когда ты ее держишь в руках, оно, так сказать, не направляет в тот мир.
Ну, атмосферу создает, да, безусловно. Да, да, но да. Цена кусается. Даже я сейчас прихожу, да, в магазин, и мне как-то уже боязно. Хотя очень хочется, но больше двух я покупаю редко печатных книг. А электроны, по-моему, там 20% цена от бумажной примерно вот так варьируется. А ближайшее будущее, это, кстати, какой временной разрез?
Ближайшие лет, наверное, 15-20.
15-20. А дальше все-таки начнет отмирать?
Неизвестно. Может, наоборот, люди захотят читать именно больше бумажных книг и скажу, что...
Ностальгия возьмет свое.
Да, 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 да. И скажу, давайте лучше мы будем читать бумажные книги, так как они нам привычнее, удобнее, нежели чем использовать какие-то девайсы, на которых возможно
читать. Я позволю высказать свой прогноз, потому что у каждого свои фантазии, и я считаю, что бумажная книга займет место какого-то сокровенного хобби, которое будет востребовано теми, кто хочет именно получить бумажную библиотеку в своем доме, так же, как сейчас любители коней продолжают держать их в столе, несмотря на то, что мотоцикл и на автомобиле ездить гораздо удобнее.
То есть слоган «Книга – лучший подарок» получит какое-то новое прочтение, безусловно, но останется по-прежнему актуальным.
Оксана, если проводить анализ рынка электронных книг и бумажных, что мы, в общем-то, не упускаем и стараемся постоянно держать в курсе, то можно увидеть о том, что мейнстрим, то есть основное потребление книг, оно уходит в сторону от художественной литературы к нонфикшену. То есть становятся наиболее востребованы энциклопедии, кулинарные сборники рецептов, автобиография,
бизнес-литература.
И, безусловно, мейнстрим должен переходить в электронную плоскость, потому что потреблять эту продукцию гораздо удобнее. Удобнее дистрибьюировать ее, распространять среди пользователей. То есть скинуть новую книгу на мобильный телефон гораздо проще, чем идти в магазин и покупать ее. Поэтому я считаю, что бумажная книга будет занимать тот сегмент душевной, вот, особой литературы, которого все равно, потребность в котором все равно будет. Каждый хочет собрать какую-то библиотеку. Пусть даже она будет состоять из 10-15 книг, но это будут те самые книги. Широко известная история, да, что в жизни достаточно прочитать 10 книг для того, чтобы вот понять все в этой жизни. Но чтобы найти этих 10 книг, приходится читать тысячи и тысячи и тысячи. Да? Поэтому вот те самые 10 книг, которые будут стоять на полке, они все равно будут востребованы. И бумажная книга от нас никуда не
уйдет. В этом процессе, в процессе этой эволюции LifeLib занимает какое место? Посредник между издателем и читателем? Все-таки инструмент читательский, пользовательский прежде всего? Как в Давайте возьмем ту же ближайшую перспективу, 10-15 лет. Прекрасный срок для интернет-проекта. Что, как будете себя позиционировать? Какими хотите видеть себя?
Ну, ввиду того, что, еще раз повторюсь, проект развивается эволюционно, сложно сказать, что будет в ближайшие 10 лет, потому что 10 лет для интернет-проекта — это как это несколько там, тысяч лет для человеческого общества. Да? Поэтому делать такие прогнозы сложно, но в первую очередь мы видим наш проект как даже не посредника, а место, где напрямую встречаются издатели и авторы с читателями. То есть это не посредник, который имеет свою волю или свою выгоду от этих встреч, а это место, площадка, где люди, заинтересованы в издании книг, или люди, которые пишут книги, могут напрямую встречаться, задавать вопросы, отвечать на них с теми, кто их читает. И эта площадка бесценна, потому что напрямую общаться с твоим непосредственно. Каждый писатель обращается к кому-то конкретно в своем произведении. И разговаривать потом с этим читателем вживую, в онлайне, мне кажется, это очень дорого.
То есть я дождусь момента, когда Борис Акунин напишет мне: «Оксана, ты что хочешь, про Фандорина или нет?» И я ему скажу: «Жаль, но хочу про Фандорина». Вот так вот. Будет?
Да, безусловно. Я думаю, что это уже возможно.
Отлично. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Конструктивный разговор. Тем более, кстати, у нас будет шанс. Запомним и лет через 10-15 сверим прогнозы и по LifeLib'у, и по бумажным книгам. Спасибо, Алексей. Спасибо, Никита. С вами была программа «Книга-клуб», и я, Оксана Садовнича.
Спасибо огромное за приглашение. До свидания.
Всего доброго.